С новостями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 19 июля, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы: российская армия и суды, родители погибших солдат-срочников против воинских частей, покушение на Бориса Березовского, почему бизнесмен уезжал из Лондона и зачем создан единый правозащитный центр в Петербурге. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы «Свобода в 9» – тема российской армии и судов. Сегодня в Ярославском военном гарнизонном суде будет вынесено решение по факту гибели Александра Ковязина, погибшего солдата-срочника. А в Мурманске начинается рассмотрение дела по иску Валентины Нощенко. У нее тоже погиб сын, тоже солдат-срочник. В фонде «Право матери», который оказывает бесплатную юридическую помощь родителям погибших солдат, говорят, что ежегодно в стране рассматривается около 200 дел, связанных с гибелью или убийством военнослужащих. Об одном из таких процессов, который завершился победой матери солдата и фонда «Право матери», они отсудили у воинской части 500 тысяч рублей за жестокое убийство солдата-срочника. Об этом деле рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Ярослава Лазарева призвали в армию в декабре 2002 года из Челябинской области. До этого он окончил техникум и отучился 2 курса в Челябинском институте экономики и права. Из-за того, что администрация вуза не смогла предоставить ему место в общежитии, студенту пришлось перевестись на заочное отделение. Оказавшись в разведроте части номер 69-771, парень сначала был полон оптимизма, но уже в августе 2003 года, приехав на побывку, сказал матери, что будет добиваться перевода в другую часть. Спустя некоторое время выяснилось, что у солдата вымогали деньги старослужащие, и ради того, чтобы откупиться от них, он был вынужден оставить часть и устроиться подсобным рабочим. Когда об этом стало известно матери, она приехала на место службы, но командир роты Денис Шаковец уверил ее в том, что сам отпустил Ярослава, и в ближайшие дни тот вернется. Однако спустя неделю Зинфира Лазарева получила телеграмму о том, что ее сын погиб. Солдаты Чифонов и Майер, устроившие экзекуцию, получили 8 и 8,5 лет колонии строгого режима. Капитан Шаковец отделался условным сроком. Зинфира Лазарева подала в суд на военную часть, требуя заплатить ей 10 миллионов рублей за моральный ущерб. На эти деньги она хотела построить часовню в честь Ярослава, установить мемориальную доску на казарме воинской части и заасфальтировать дорогу на кладбище, где похоронен ее сын. Ее интересы в суде представлял адвокат фонда «Право матери» Татьяна Сладкова. В итоге суд решил удовлетворить требования истицы частично, взыскать в пользу Лазаревой с войсковой части 500 тысяч рублей. Надо сказать, что в этой части до гибели Ярослава Лазарева уже случилось 5 похожих трагедий. Правозащитники назвали эту победу горькой. Врачи установили у Зинфиры Лазаревой посттравматическое стрессовое расстройство. Если разделить эту сумму на стоимость дорогих лекарств, которые теперь всегда вынуждена принимать Зинфира Фаиловна, получится, что государство отпустило ей еще 10 лет жизни. Говорится в официальном обращении фонда «Право матери». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
О том, удовлетворены ли судебным решением в фонде «Право матери», юрист который представлял интересы матери погибшего солдата, и о том, какова судебная практика по таким делам в России, перед началом нашей программы я побеседовал с руководителем фонда Вероникой Марченко.
Безусловно, это решение суда является судебной победой, то есть иск удовлетворен. А что касается заявленных требований, то здесь нужно понимать две разные вещи. С одной стороны, с точки зрения судебной практики, вообще, как она складывается в Российской Федерации, компенсация морального вреда, удовлетворенная в размере 500 тысяч рублей, это, ну, одно из лучших решений. Оно не единственное, такие их есть много и у нас в фонде, но, тем не менее, это вот в категории одно из лучших. Другой вопрос, что, безусловно, эту сумму мы оцениваем как несправедливую, даже несмотря на то, что она из имеющейся практики одна из лучших. В конкретном случае по маме Лазаревой человек действительно страдает тяжелым заболеванием. Это заболевание требует лечения конкретными, очень дорогими лекарствами. И действительно, если разделить эту сумму 500 тысяч на стоимость лекарств, которые необходимы, действительно мы получим, что государство ей обеспечило, в смысле здоровья, жизнь на ближайшие 10 лет. через 10 лет эта сумма исчерпает себя, да, и на какие средства она будет покупать эти лекарства, большой вопрос. Да, эта сумма достаточно большая для суда, который принял такое решение, но для конкретного человека это, безусловно, сумма недостаточная.
Вероника, скажите, пожалуйста, а кого обязали выплачивать эти деньги?
Обязали выплачивать воинскую часть, но непосредственно плательщик будет Минфин.
И вы сказали, что таких решений суда уже у вас набралось немало.
Ежегодно у нас проходит 200 судебных процессов, и, скажем, в течение одного года, то у нас такая статистика, мы 60% всех своих дел просто сразу выигрываем. Ну, вот, посчитайте, достаточно много.
Ну, я так понимаю, что не все обращаются в суд, не все обращаются к вам, вы публикуете мартирологи погибших, погибших больше?
Безусловно, к нам обращаются не все, поскольку мы организация общественная, не государственная, да, некая обязательная инстанция, обратиться вовремя, то есть сразу, практически вот с получения телеграммы о том, что ваш сын погиб в армии, конечно, так могут сделать не все. Но, к сожалению, многие родители обращаются уже поздно, то есть им какое-то время требуется для того, чтобы вообще осознать произошедшее, какие-то выводы сделать и принять для себя решение, что да, мы будем вот этим заниматься, мы будем за это бороться. Когда мы говорим, что по нашим оценкам, прикидкам, там, что у нас в армии погибает порядка 3000 человек в год в разных войсках, в Минобороне, в МВД, в ФСБ, там, во всех, по самым разным причинам, как жертвы преступлений и несчастных случаев. Вот цифры Министерства обороны, они, конечно, намного более оптимистичны, и причем год от года уменьшаются. Мы этого не видим и не чувствуем в своей работе. А те мартирологи, которые мы публикуем, это просто такая естественная реакция на вот эти безликие цифры, когда Министерство обороны говорит, что в этом году погибло, там, не знаю, 1000 человек, там, 1200, у них такие примерно цифры. То всегда хочется узнать, кто эти 1000, потому что чего же проще опубликовать в официальном каком-то крупном федеральном издании поименный список с именами, с фамилиями, с воинскими частями. Государство-то это не общественная организация, да, оно все знает, всю информацию имеет, в отличие от нас. И в таком случае, если этот список будет опубликован, какая-нибудь мама погибшего, сидя на кладбище у могилы своего сына, вдруг неожиданно не обнаружит фамилию своего сына в этом списке, вот тогда мы начнем разбираться с Министерством обороны, почему у нас разные цифры. Их очень много, этих судебных процессов, и они идут по всей стране, благодаря тому, что какие-то гранты выигрываем, мы имеем возможность просто летать в самолете в любую точку страны и принимать участие в судах. Для родителей погибших это большая, так сказать, помощь, потому что мы помогаем бесплатно, а у них, естественно, денег на адвокатов нет. Поэтому то, что к ним прилетает юрист из Москвы, это судьбоносно иногда бывает для этого суда. Ну и вообще это, на мой взгляд, так несколько дисциплинирует и суд, и всех ответчиков, и, в общем, заставляет их посмотреть на эту ситуацию несколько иначе, потому что, скажем, есть какая-то совершенно безобразная социальная сфера, и всякие пенсионные фонды, которые пытаются потом, вот после того, что эти люди перенесли, когда они прошли через это уголовное дело, когда они смотрели, как их сына убивали, как на это никто не обращал внимания, как военные пытались уйти от ответственности, как они потом участвовали в суде. И вот потом, после этого, да, им еще предстоит борьба с каким-нибудь пенсионным фондом, который начнет у них пенсию за потерю сына отбирать, говорить, что она у них какая-то не такая, там, с обесом, который у них начнет что-нибудь там про льготы, тоже такое нерадостное говорить. То есть эти люди, у них такие 7 кругов ада, это вот про них. Первый круг они проходят, когда они узнают, что их сын в принципе убит. Второй круг, это вот они его хоронят, приезжают эти мрачные люди из части, приходят в военком, который что-то там бубнит и обещает. Потом третий у нас начинается с уголовным делом, да, со следователем, который от них бегает, не берет трубку телефона и потом сообщает, что дело закрыто и виновных нет. Ну и так далее. И вот последний, седьмой, это учреждение пенсионного фонда, которые просто их пытаются обобрать и как бы вот считают, что правильно на этих семьях экономить. И таким образом мы с ними проходим, знаете, по жизни со всеми этими судебными процессами, потому что сначала мы судимся в уголовке, через год в гражданском суде, через 5 лет, когда у них встает вопрос с пенсией по пенсиям. И вот эта вот жизнь этой семьи, которую совершенно развалило государство тем фактом, что убило сына в армии, она вот у нас перед глазами проходит. Вот для граждан из пенсионных фондов, из собесов, для них вообще бывает откровением, что эти люди кому-то нужны. Ну, в силу того, что они-то к ним относятся несколько иначе, то, что кто-то из Москвы прилетел в какой-нибудь Катав-Ивановск или там Оленегорск из Москвы, реально из Москвы, прям подходит к ним, спрашивает, они что, вы действительно им денег не платили? Они говорят, нет, мы им не платили денег, они бесплатно приехали, да, правда. Все это некий шок такой для них, для этого окружения в этом маленьком городке. Я надеюсь, что это им немножко мозги поворачивает в нужную сторону. Они начинают думать, что вообще кто-то кому-то помогает, что, может быть, можно жить по-другому.
В эфире «Радио Свобода» была председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске произошла массовая драка между россиянами и гражданами Китая. 4 местных жителя получили ранения, один из них госпитализирован. В Карелии начинается судебный процесс по делу об убийстве в городе Кондопога, которое в прошлом году спровоцировало массовые беспорядки на межнациональной почве. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина. Он отбывает наказание за разглашение государственной тайны. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Джазовый фестиваль «Норд-Си» в Голландии. В Милане построен город опального советского архитектора Ивана Леонидова. Легендарный поезд «Восточный экспресс» движется по Европе. Остановка в Польше. День взятия Бастилии как день рождения. Дмитрий Савицкий, 29 лет в Париже. И, конечно, европейский музыкальный календарь. А вы слушаете программу «Свобода в 9», и у нас время обзора центральных российских газет. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Как я понимаю, отставка Игоря Иванова одна из главных и первых тем нашего обзора.
Совершенно верно. Это одна из центральных тем сегодняшних российских газет. И начну я с газеты «Коммерсант». Как полагают эксперты, пишет издание, это означает, что обновленный Совбез может стать одним из реальных центров власти и даже противовесом президентским структурам после выборов 2008 года. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сходятся во мнении, что на посту секретаря Совета Безопасности господин Соболев, который сейчас временно выполняет возложенные обязанности, фигура временная. Он не вписывается ни в одну из двух исторически сложившихся концепций, описывающих роль Совета Безопасности и его секретаря. Их суть заключается в том, что Совбез всегда был либо органом, реально влиявшим на принятие важнейших для страны решений, либо запасным аэродромом для высокопоставленных отставников. «Коммерсант» прогнозирует, кто же может стать преемником Игоря Иванова. И среди кандидатов называется спикер Госдумы Борис Грызлов, глава госнаркоконтроля Виктор Черкесов и помощник президента Игорь Шувалов. В их окружении эту информацию комментировать пока отказываются, но всех троих можно считать людьми весьма близкими к президенту Путину. А ремарка кремлевского источника «Коммерсанта» о нескольких месяцах наводит на мысль, что наибольшие шансы имеет господин Грызлов. А вот независимая газета среди преемников называет еще возможных преемников, Игоря Иванова называют министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу и полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрия Казака. Глава Института международных политических исследований Евгений Минченко не исключает на страницах независимой газеты, что своим решением о назначении нового секретаря Совбеза Путин попытается еще больше запутать ситуацию вокруг кандидатуры будущего президента страны. Эксперты считают, что Иванов, занимавший пост секретаря Совбеза 3 года, так и не смог сработаться с путинской командой. Это уже издание газеты. Явно заметная разница стала в стиле после прошлогодней блокады Грузии. Особенно обострилась после мюнхенской речи и объявления о выходе России из ДАВСЕ, которую Иванов, по данным газеты, отказался поддерживать. И в издании «Известия» Игорь Иванов сам на страницах этой газеты дал интервью и рассказал, как он уходил и что впереди.
Надежда, ну и вот передо мной первая полоса газеты «Новое известие». Если я не ошибаюсь, американский специализированный еженедельник Defense News, как пишут «Новое известие», обнародовал список сотни крупнейших мировых компаний-экспортеров вооружений, 13 из которых впервые оказались российскими.
Да, об этом сегодня пишут «Новое известие». Этого, собственно, и надо было ожидать, пишет издание, особенно на фоне острейших военно-политических разногласий между нашей страной и Западом, лихорадивших мир в течение всей последней недели. Спустя 20 лет после окончания холодной войны гонка вооружений вновь стала одним из главных элементов мировой политики, тем более, что мировое сообщество так и не выработало общих правил игры в таком сверхприбыльном бизнесе, как торговля оружием, подчеркивают «Новые известия».
Спасибо, Надежда. Утренние газеты читала моя коллега Надежда Перцева. Ну а теперь традиционно новости спорта сразу же после обзора прессы. В студии «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, так, каковы же новости?
Доброе утро, Михаил. Ну, из спортивных новостей среды выделю два крупных футбольных турнира, а также последние события на Тур де Франс. Итак, в Канаде подходит к концу молодежный чемпионат мира по футболу, где выступают игроки не старше 20 лет. Там сыгран первый полуфинальный матч, в котором сборная Чехии одержала победу над командой Австрии 2-0. А в Австрии продолжается чемпионат Европы для 19-летних футболистов. В среду там прошли матчи второго тура группового турнира. Сборная России с крупным счетом 2-6 уступила команде Сербии. Остальные три встречи завершились с одинаковым счетом 1-1. Так сыграли Франция с Германией, Испания с Португалией и Австрия с Грецией. Десятый этап велогонки Тур де Франс между городами Тайяр и Марсель выиграл француз Седрик Вассер. Вторым финишировал еще один французский гонщик Санди Кассар. Третьим швейцарец Михаэль Альбассини. Желтую майку лидера сохранил датчанин Микаэль Расмуссен.
Наталья, ну давайте не будем сейчас останавливаться на Тур де Франс. Сейчас особых изменений не будет там происходить, пока снова не начнутся горные этапы. А вот футбольных событий вчера было много, кроме тех, о которых вы упомянули. Ведь еще игрались матчи Лиги чемпионов и российского чемпионата.
В Лиге чемпионов вчера были сыграны оставшиеся 7 первых матчей первого отборочного раунда. Но так как команда там выступает пока не очень известна, отмечу лишь результаты игр с участием клубов из бывших советских республик. Ливадия эстонская выиграла у Победы из Македонии 1-0, молдавский Шериф у Рейнджер из Андоры 2-0, а вот Пеник из Армении сыграл в ничью с Дерри. И теперь о матче российской премьер-лиги Химки-Локомотив. Это был перенесенный матч 19-го тура, победил в нем Локомотив 2-1.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Подробнее в 12 часов. Вы слушаете «Свободу в 9». Британская полиция сообщила накануне о задержании подозреваемого в заговоре с целью убийства российского предпринимателя Бориса Березовского, проживающего в Великобритании. По сообщению представителя Скотланд-Ярда, арест был произведен в июне, после чего задержанный был передан британской иммиграционной службе. Сам Березовский заявил, что несколько недель назад британские спецслужбы порекомендовали ему ненадолго покинуть страну в связи с угрозой покушения. Почему Березовский вернулся в Лондон, сам бизнесмен рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соколову.
Борис Абрамович, вся эта история очень детективная. Вы в самом деле скрывались от наемного убийцы?
Знаете, поскольку Россия превратилась в криминальную страну, то она порождает много детективных историй. И, в частности, вот убийство Политковской разве не детективная история, а убийство Литвиненко разве не супердетективная история, которая теперь уже интересуется и Голливуд. Так что я не вижу ничего нового в том, что было сделано вот недавно российскими спецслужбами в Лондоне. И что касается фактов, то я могу только подтвердить, что да, действительно, мне Скотланд-Ярд рекомендовал уехать из страны и дождаться, когда эта ситуация будет разрешена. Что, собственно, и произошло. И через неделю мне позвонили и сказали, что я могу возвращаться в страну.
Из сообщений агентств невозможно понять, что, собственно, происходило. Человек, готовивший покушение на вас, был арестован или выслан из Великобритании?
Я не имею никакой дополнительной информации по этому поводу. Мне лишь сообщили, что ситуация разряжена. Человек обезврежен. Это, собственно, и позволило вернуться назад в страну.
Вы читали статьи в Sun или в Times, где говорится о том, что этот человек находился в отеле Hilton в районе Park Lane и так далее?
Я читал эти статьи. То, что он находился в Hilton Park Lane, для меня неудивительно, потому что эта гостиница находится прямо рядом с моим офисом в 3 минутах ходьбы.
Но вам не сообщили, кто это? Это был кто-то из ваших знакомых или нет?
Мне сообщили, что я знаю этого человека, и есть часть информации, которую я не могу комментировать.
То есть это все, что вы можете сказать об этом покушении?
По существу, да, но я не помню, мы говорили об этом или нет, что на самом деле 3 месяца тому назад я был предупрежден моими друзьями из Москвы о том, что на меня готовится здесь покушение в Лондоне, что покушение будет совершенно по-другому организовано, чем в случае с Литвиненко, что приедет человек из Москвы, которого я знаю, который попросит встречи со мной, и который при встрече просто меня убьет, не будет скрываться от полиции, объяснит свои действия тем, что у него есть претензии по бизнесу ко мне. И в таком случае, вот то, что он имеет претензии, то, что он никуда не убегал, это дает возможность, что он будет приговорен к 20 годам тюремного заключения. Но по английским законам, если ты ведешь себя примерно, то через 10 лет тебя отпускают. Ему будут заплачены деньги, семье будут заплачены деньги, то есть он будет полностью обеспечен. Сидеть он будет не в матросской тишине, а вот здесь, в английской тюрьме. Так что есть гарантии, что его не будут ни пытать, будут хорошо кормить, он будет смотреть телевизор, будет играть, заниматься спортом, обучаться. И, собственно, то, что произошло вот уже недавно полностью подтвердила то, что я знал до этого, о чем я, собственно, и информировал Скотланд-Ярд.
Посол России в Великобритании заявил, что вы пытаетесь вот этими историями, как он выражается, отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег и мошенничества, и вообще это попытка оправдать в глазах общественного мнения Великобритании антироссийские шаги, предпринятые официальным Лондоном. Что вы скажете?
Вы знаете, я сейчас изучаю возможность через своих юристов привлечь господина посла Юрия Федорова к гражданской ответственности за клевету. Я не знаю, возможно, это против посла или нет, это сейчас вычисляют юристы. Но факт тот, что вот все, что он сказал, касающееся моих, как он говорил, криминальных связей, отмывания денег там и так далее, является ложью, и он об этом знает. Поскольку я никогда не был осужден ни одним судом, ни российским, ни каким-либо другим. Более того, все дела, которые были против меня возбуждены на сегодняшний момент, я все выиграл, включая вот то знаменитое дело «АвтоВАЗа», по которому меня хотели экстрадировать отсюда. Президиум высшего арбитражного суда вынес решение в мою пользу. России, должен заметить, да? То есть не только суд Великобритании признал то, что я не совершал ничего противоправного. Поэтому господин посол нагло врет. Да, и, по-видимому, инструктирован из Кремля.
Борис, а может быть он пытается опереться на то дело, которое затеяно в Бразилии, вот этот ордер на ваш арест?
Ну, вы знаете, во-первых, в Бразилии тоже ничего не доказано, как вы знаете, да? Поэтому послу как бы не пристало делать утверждение до решения суда, да? Или он совсем с деревьев спустился. А что касается Бразилии, это совершенно отдельная история, инициирована тоже Россией. Я получил документы сейчас из Бразилии. Там, например, написано, что я 2 раза по 10 лет сидел в тюрьме. Там написано, что я неоднократно осуждался за мошенничество, отмывание денег и тому подобное. То есть просто российская прокуратура прислала абсолютно ложную информацию в Бразилии. Те ее переписали. Вы знаете, что не так давно там был господин прокурор генеральной Российской Федерации. Ну, видимо, они там за рюмкой чая и договорились. Так вот, я хочу сказать, что все это абсолютно одна и та же история. Россия не может меня достать напрямую из Лондона, поэтому пытается изобретать другие пути через третьи страны. Это тоже, безусловно, не пройдет. Я постараюсь еще выяснить все-таки, на основании каких договоренностей бразильский прокурор и бразильский судья поступили таким образом, что использовали абсолютно недостоверные, а точнее ложные факты для того, чтобы предъявить мне тяжкое обвинение.
С Борисом Березовским беседовал мой коллега Михаил Соколов. После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите интервью о законе, который касается регистрации недвижимого имущества. Этому закону исполнилось 10 лет. Опрос на тему, что думают россияне о приватизации жилья, насколько она успешна. Репортаж с представительного фестиваля финно-угорских народов. Он проходит в России, в Мордовии. Новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. А в 11 часов сегодня в нашем эфире программа «Час прессы». С сегодняшнего дня на экраны выходит 5-й фильм о Гарри Поттере. Через 2 дня во многих странах мира одновременно в продажу поступит финальная книга из «Поттерианы». И «Гарри Поттер как наднациональная идея» – тема программы «Час прессы», в которой участвуют тележурналист Игорь Малахов и автор журнала «Огонек» Ирина Лукьянова. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Мы сейчас послушаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Биробиджане рухнула крыша бывшего цеха завода «Дальсельмаш». 6 человек погибли, 1 удалось спасти, сообщили в МЧС. В Хабаровске произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Китая. 4 человека ранены, 1 из них госпитализирован. Задержано 20 граждан Китая. В Верховном суде Карелии сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве в городе Кондопога, которое спровоцировало осенью прошлого года массовые беспорядки на межнациональной почве. На скамье подсудимых 6 человек. Европейский суд по правам человека рассматривает сегодня жалобу бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина на незаконное содержание под стражей. Он отбывает наказание за разглашение государственной тайны. В Нью-Йорке в районе Ист-Сайд около станции метро в среду вечером произошел взрыв подземной паровой трубы. Пострадали по меньшей мере 16 человек, 1 погиб, 2 раненых в критическом состоянии. В Афганистане пропали 2 немецких граждан, сообщил МИД Германии. Предположительно, они были похищены. Пропали также 5 афганцев. Все они сотрудники ООН. В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике сегодня пройдут выборы президента. Азербайджана, ОБСЕ и НАТО считают выборы незаконными. Власти Баку уже заявили, что не признают результатов голосования. Европейский суд выразил разочарование отсутствием сотрудничества между Россией и Великобританией по делу Литвиненко. Британская полиция сообщила о задержании подозреваемого в причастности к покушению на российского бизнесмена Бориса Березовского, живущего в Лондоне. Арест был произведен в июне, о гражданстве задержанного ничего не сообщается. В США бывший сотрудник Белого дома приговорен к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Филиппинец по происхождению Леонардо Аргансило признан виновным в передаче секретных документов филиппинской оппозиции.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Переходим к следующей теме нашей программы. Итак, в июле исполняется 10 лет со дня принятия в России закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. По мнению юристов, работающих на рынке недвижимости, этот закон, пусть и несовершенный, не допустил окончательной криминализации этой сферы. Но теперь многие его положения нуждаются в серьезной доработке, считает адвокат Антон Ежов. Интервью с ним записала Марьяна Тарачешникова.
Ну, наверное, все-таки закон в данном случае следовал за экономическими процессами, которые происходили в Российской Федерации. И я думаю, что не данный закон вызвал вот это оживление строительства и множество сделок купли и продажи. Если бы было бы старое законодательство, то, конечно, бы этот процесс не затормозился. Единственное, что всяких правонарушений в этой сфере было бы больше гораздо. То есть в данном случае закон, он, конечно, многие лазейки для мошенников он устранил.
В то время, когда принимался закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, его считали прогрессивным, во всяком случае для России постперестроечной, где только-только люди начали получать и регистрировать право собственности, ну, в том числе на объекты недвижимости. Вот за эти 10 лет не устарел ли он, не требуется ли вносить туда какие-то изменения и вообще насколько эффективен он оказался в правоприменительной практике?
Вообще-то с принятием этого закона я, как практикующий юрист, могу сказать, что законности стало больше. Потому что до его принятия нередко при регистрации какой-либо сделки происходила просто подделка подписей того или иного правообладателя, тем более если речь шла о квартире, где долевая собственность была. Если же говорить о том, насколько эффективен этот закон, то, конечно же, я бы сказал, что он нуждается в доработке, потому что он как имеет сильные стороны, так и имеет существенные недостатки. Вот, к примеру, закон прямо не предусматривает предоставление в регистрирующий орган, ну, в данном случае в органы Федеральной регистрационной службы, акт приема-передачи. Закон сделан таким образом, что регистрирующие органы, они как бы не понимают того, что этот акт необходим. И на данный момент получается, что 9 сделок из 10 можно вот по этому основанию, что регистрирующий орган не требовал акта приема-передачи, можно эти сделки в судебном порядке оспорить. И поэтому данный закон, конечно, вот оставить его в нынешнем виде, я считаю, невозможно.
Антон, а как вы считаете, успешно ли проходит в России приватизация жилья?
Если остались до сих пор люди, которые не приватизировали свое жилье, это скорее связано с тем, что они просто не знают о тех преимуществах, которые дает приватизация. Основной момент – это то, что человек, становясь собственником, может в дальнейшем с этой квартирой распоряжаться, продавать, передавать по наследству, дарить. Опять-таки проще улучшать свои жилищные условия, потому что если человек заработал деньги с тем, чтобы, ну, не купить новую квартиру, но с доплатой приобрести квартиру, где будет на комнату или на две больше, или в каком-то районе, то, конечно же, это проще делать, продав и купив новую квартиру, чем подыскивая вариант обмена. Не говоря уже о том, что если речь идет об обмене, то тут, опять-таки, сложно решать вопрос с передачей денег в виде доплаты.
С адвокатом Антоном Ежовым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Считаете ли вы, что приватизация жилья в России проходит успешно? Спрашивал прохожих на улицах Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
Конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная, и каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Я думаю, да, что-то все, мне кажется, начинают приватизировать.
Приватизация идет сложно, нужно оформлять кучу документов, и это долго.
Честно говоря, я не знаю, я немножко не в этой теме.
Приватизировать несложно, но потом кто знает, какие последствия, какие налоги могут быть. Вот в нашей стране все как бы так временно, все относительно. То есть вот в данный момент, может быть, легко приватизируйте, зато там потом какие-то нюансы могут возникнуть, то есть которые сейчас не оговорены, но так бывает.
Я думаю, да. Каждый хочет быть собственником. Иметь какую-то собственность, чтобы потом оставить ее детям, внукам. Ну, сейчас, по-моему, регуляционных палат много стало, поэтому, по-моему, нет проблем.
Если рассматривать в контексте жилищно-коммунальной реформы приватизацию жилья, наверное, приватизация жилья это скорее неудача реформирования ЖКХ. Но с точки зрения граждан, которые хотят оформить себе квартиру в собственность, я думаю, у них проблем особых с этим сейчас нет.
Ну, мелочь-то нормально приватизируют, а крупные нет, конечно.
Знаете что, это, в общем-то, все в верхах делается. До низу это не доходит. Так что это игрушки для кое-кого. Мы люди старой закалки, поэтому нам очень трудно на новый лад перестроиться.
Приватизация? Да нет, конечно, но потому что несправедливо. Она уже прошла. Кто что хотел, уже захватил. Кто был ближе к власти, те взяли, что хотели.
Я думаю, что нет. Ну, не доработан до конца. Много разных как бы проблем. И не совсем как бы вот вся эта резня с бумагами неудобна для человека. Большой длительный процесс. Кто приватизировал свои квартиры, то ну не совсем нравился этот процесс.
Приватизация квартир. Та приватизация, которая началась в 92-м году, мне кажется, да, нормально. Приватизировать, на самом деле, сейчас достаточно легко, мне кажется. Я хоть могу ошибаться, может быть, для кого нибудь там пожилого человека, для него какие-то немыслимые сложности. Но вот мне, например, это кажется, что достаточно легко сделать.
Честно говоря, не знаю. Я думаю, что как шла, так и идет.
А я могу сказать, что какие вопросы и проблемы возникали, как раз с ними, насколько я понимаю, связано передвижение сроков, вот как раз и бесплатности, и приватизации вообще в целом. Я думаю, что эти вопросы и проблемы никуда не ушли. И вполне возможно, что те люди, которые не успели по тем или иным причинам приватизировать свое жилье, ну, если сроки, опять же, не сдвинут, то, опять же, у людей возникнут некоторые проблемы с приватизацией.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что приватизация жилья в России проходит успешно. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Сегодня в столице Мордовии открывается первый в истории международный фестиваль финно-угорских народов. За три дня в Саранске пройдут выставки, ярмарки, конкурсы ремесел, театрализованные показы, этноконцерты, презентации книг и фильмов, дегустации блюд национальной кухни и другие мероприятия. Ожидается приезд в республику президентов России и Финляндии, а также премьер-министра Венгрии. Они не только станут участниками церемонии открытия фестиваля, но и проведут официальную трехстороннюю встречу. С подробностями наш корреспондент Игорь Телин.
По заявлению организаторов фестиваля, в Саранск приехали более 1000 участников. Это представители Венгрии, Эстонии, Финляндии, Республик Удмуртии, Мариэл, Карелии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, всего 30 регионов России. Всего же, по словам министра культуры Мордовии Петра Тултаева, в организации фестиваля участвуют несколько тысяч человек.
Занято тысячи людей, и артистов, и технического персонала. Все стараются сделать так, чтобы не уронить честь Мордовия. Они все очень болеют душой. Понимаете, есть какое-то вот такое единение всей этой большой-большой массы.
Торжественное открытие Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов пройдет сегодня на стадионе «Старт», после чего здесь же начнется концерт профессиональных фольклорных коллективов и солистов, представителей финно-угорских народов. В центре Саранска развернется город мастеров и выставка-ярмарка промыслов и ремесел, а на набережной реки Саранки начнет работу фестиваль студенческой молодежи финно-угорских регионов. Неподалеку откроется мастерская художника под открытым небом и стартует международный конкурс конкурс резчиков «Поющее дерево». Для освещения работы фестиваля в Саранске приехали более 200 российских и иностранных журналистов. И впервые в городе оборудован настоящий пресс-центр с прямой телетрансляцией всех особо важных мероприятий фестиваля, рассказал министр печати Валерий Моресев.
Камеры прямой телевизионной трансляции смонтированы и на стадионе «Старт», и в городе мастеров, и в Ледовом дворце, и в Национальном театре, и в селе Старая Терезморга, где будет открываться Национальный культурный центр. По включению, естественно, не одновременно со всех точек, а попеременно, то с одной, то с другой точки, чтобы была возможность понять, где что происходит.
Подготовились к фестивалю и силовые структуры. Проход в центральную часть города, в некоторые места проведения фестивальных мероприятий, возможен только по предъявлении паспорта и спецпропускам.
Во всех местах, где будет массовое скопление людей, будут дежурить наши сотрудники. Они специально получили дополнительный инструктаж в местах массового пребывания людей, в местах наиболее ответственных мероприятий.
Последняя фраза в первую очередь о тех местах, где будут находиться президенты России, Финляндии и премьер-министр Венгрии. В Саранске не будет президента еще одной финно-угорской страны, Эстонии. Ему не смогли гарантировать необходимый уровень безопасности. Тем не менее, эстонская делегация представителей культуры и мастеров самодеятельного творчества на фестиваль, который продлится 3 дня, приехала. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
А теперь время рассказать о новостях высоких технологий. Ольга Орлова о проблемах беспроводных сетей доступа к интернету и небольшого размера компьютеров с мобильной связью.
Главная тема выпуска. В сети Wi-Fi университета Дьюк в штате Северная Каролина, США, произошел сбой из-за слишком большого числа обращений к точкам доступа. Сотрудники университета предполагают, что критическую нагрузку на сеть создали телефоны iPhone, владельцы которых хотели подключиться к интернету на территории кампуса. По словам системных администраторов, студенты и раньше пользовались смартфонами с Wi-Fi, но это не сказывалось на работе сети. Об особенностях iPhone рассказывает Александр Костинский.
iPhone представляет собой вариант современного смартфона, то есть наладонного компьютера со встроенным сотовым телефоном. В первые дни продаж люди часами стояли в очередях, чтобы купить устройство. У многих студентов университета Дьюк iPhone есть. Хотя большинство студентов уже уехали на каникулы, те пользователи iPhone, что остались в кампусе, перегрузили местную интернет-сеть. Поэтому руководство университета и просит Apple поскорее устранить ошибку. Ошибка, вполне вероятно, связана с тем, что при движении человека iPhone переходит от одной точки доступа Wi-Fi к другой, путая адреса, получает отказ и повторяет новый запрос 18 тысяч раз в секунду. Несмотря на множество обнаруженных недостатков в первой модели iPhone, его популярность по-прежнему растет.
Новости коротко. Исследователи из Массачусетского технологического института представили прототип нового костюма BioSU для работы в открытом космосе. В отличие от используемых сегодня скафандров, которые весят больше 100 килограммов, костюм BioSU легкий. Он изготовлен из органического материала. Для того, чтобы человек мог выжить в космосе, его тело должно находиться в среде с атмосферным давлением. В обычных скафандрах это давление создает газовая смесь внутри скафандра. В костюме BioSU давление будет создаваться за счет взаимодействия материала костюма с телом космонавта. BioSU будет окончательно готов через 10 лет. Компания, производящая технику марки Axion, отозвала 460 тысяч своих DVD-плееров, произведенных в Китае и экспортированных в Японию. Это было сделано после того, как в техподдержку стали поступать сообщения о том, что плееры дымятся и плавятся во время работы. Причиной неполадки, по предварительным данным, является плохая спайка в одном из модулей LCD-монитора. Стоимость отзываемой партии, как предполагают некоторые японские издания, составляет порядка 114 миллионов долларов.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте. Стоит лишь набрать в браузере свободанews.ру и перейти в раздел «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, в результате взрыва трубы в центре Нью-Йорка погиб один человек. По меньшей мере 16 получили травмы, двое в критическом состоянии. В Бразилии расследуют причины авиакатастрофы в аэропорту Сан-Паулу. Спасатели нашли тела 175 погибших. В стране объявлен трехдневный траур. Европейский суд по правам человека рассмотрит сегодня жалобу бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трипашкина. Он отбывает наказание за разглашение государственной тайны. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня в Пушкинском гарнизонном военном суде начнется рассмотрение уголовного дела капитана ВВС Вячеслава Темникова, зараженного ВИЧ-инфекцией при переливании крови в Гатчинском военном госпитале. Военный летчик узнал о том, что смертельно болен лишь год спустя. Это первое дело подобного рода в России. Темников хочет, чтобы за его личную трагедию к ответственности были привлечены командующие Ленинградским военным округом, военный прокурор и представители военного госпиталя. Москва. Сегодня в столице состоится первое заседание Оргкомитета по созданию президентской библиотеки имени Ельцина. Согласно подписанному Владимиром Путиным распоряжению, президентская библиотека будет располагаться в здании Синода в Петербурге. На создание Национальной президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в ближайшие 3 года будет выделено 5 миллиардов рублей. Петербург. В городе появился памятник розовому фламинго. Пока, правда, временный, но инициаторы его установки, недавно образованное молодежно-экологическое движение «Летящие вместе», настроены очень решительно и собираются обратиться к городским властям за разрешением установить постоянный памятник фламинго как символ всех экзотических животных, попадающих по воле человека в непростые условия мегаполиса, сообщил пресс-секретарь движения Кирилл Мартынов.
Происходит глобальное потепление, за которым следуют необратимые изменения климата, и животные, которые раньше считались экзотическими, появляются в наших северных краях. В город залетело розовое фламинго. Поэтому мы и решили организовать движение, которое занимается помощью экзотическим животным, в частности, фламинго.
Молодые люди призывают не путать их движение с созвучным политическим молодежным движением и просят горожан сообщать о всех случаях встречи с фламинго на территории города и области, приглашая ознакомиться с деятельностью движения в интернете. Москва. Городские власти намерены построить дороги на крышах домов. Уже создана рабочая группа для подготовки пилотного проекта прокладки дорог 2-го уровня. Этот проект уже рассматривался в Московской городской думе. Проект представляет собой транспортную схему, где объединены эстакады, жилые дома, мосты, гаражи и различные здания. Дорога рассматривается как верхний уровень 4-5-этажного здания и по плану должна проходить на высоте 12-13 метров. Для безопасности автолюбителей движение по таким автобанам должно быть исключительно односторонним. Петербург. Организаторы марша за сохранение города против строительства небоскреба «Газпрома», который состоится 8 сентября нынешнего года, объявили конкурс на лучший стикер «Останови Газиллу». Макеты стикеров будут приниматься по 29 июля включительно. Из присланных работ жюри, состоящие из представителей «Яблоко», движений «Живой город» и «Охтинская дуга», отберут не более 20 макетов. Затем эти работы будут выложены в интернете, где в течение недели каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившийся стикер. Новости Москвы и Петербурга, 19 июля, Татьяна Волович.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Санкт-Петербурга. В городе создан правозащитный совет, учрежденный самыми известными правозащитными организациями города. Правозащитный совет отныне должен будет координировать действия этих организаций, рассказывает Татьяна Вольская.
Правозащитный совет Петербурга учрежден несколькими правозащитными организациями, среди которых «Мемориал», «Солдатские матери Петербурга», «Гражданский контроль», «Россия без расизма», «Лига избирательниц» и экологическая организация «Белона». По мысли учредителей, совет должен будет обеспечить взаимодействие зарегистрированных правозащитных организаций города, а не объединять их в одно целое. Мысль создания такого координационного центра давно витала в воздухе, но толчком послужили недавние выборы уполномоченного по правам человека, в результате которых этот пост занял единорос Игорь Михайлов, советник губернатора, вызвавший резко отрицательную реакцию правозащитного сообщества, говорит заместитель председателя организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Это подтолкнуло нас к тому, чтобы правозащитное сообщество было более консолидировано. Практика показала, что разрозненные усилия очень часто бывают, так сказать, недостаточно эффективны. Ну а человек, который вот теперь, так сказать, будет имитировать защиту прав человека со стороны администрации, и еще гуще по телевидению в адрес Рыбакова, там, намекая на его судимость, хотя всем известно, что такую судимость иметь, как Рыбаков имел, этой судимостью можно гордиться, ну, например, так, как гордился бы чекистом, номерным пистолетом от Дзержинского. Дело в том, что Рыбакова же ведь нельзя было судить за то, что он написал там «Вы душите свободу, душа не знает оков». Поэтому ему там приписали какое-то уголовное дело. Это было время, когда Брежнев заявлял, и вся эта циковская шантропа говорила, что у нас нет политических заключенных, у нас есть только уголовники. Я сомневаюсь, что Михайлов не знал об этом, но просто вот этот вот советский стиль лжи, он ему свойственен, какой-то правозащитник.
Именно поэтому питерские правозащитники решили позаботиться о том, чтобы поскорее повысить собственную эффективность.
Правозащитное сообщество ищет формы консолидации своих усилий по защите прав человека. Вот мы таким образом как бы собираемся и думаем, значит, будем совместно работать, встречаться, обмениваться мнениями. Это позволит нам больше знать о том, что мы делаем, каждый в своей области, и, возможно, консолидировать усилия для достижения каких-то целей.
В правозащитный совет вошла и бывшая соперница Игоря Михайлова на выборах уполномоченного по правам человека Наталья Евдокимова, теперь избранная ответственным секретарем совета. Она считает поле деятельности правозащитников огромным.
Права человека, они делятся. Это и социальные права, и политические права, и просто право человека на нормальную жизнь с достаточно высоким уровнем качества жизни. И то, что эти права нарушаются, часто бывает следующим образом. Человек приходит со своими заботами и говорит, мои права нарушены. И существующие органы власти говорят о том, что это ко мне отношения не имеет, это вот туда надо. А те говорят, нет, это ко мне это отношения имеет, это вот туда надо. Человек идет по кругу. Человек не может найти, права он имеет, а как же их защитить? Да, надо защищать права каждого человека. Но все-таки, когда ты точно знаешь, что вот тут провал, давайте вытаскивать этот провал.
С Натальей Евдокимовой согласен и Юлий Рыбаков, тоже бывший кандидат в уполномоченные по правам человека.
По сути дела, нет сегодня ни одного уголка человеческой жизни в нашем городе, да и в нашей стране точно так же, где самым грубейшим образом, самым наглым образом не нарушались бы права человека. Это и права ребенка, это и права солдат, попавших на срочную службу, это права пенсионеров, это права мелкого бизнеса, которые душатся сегодня в нашем городе, это права пенсионеров и больных людей, которые не могут получить бесплатной помощи, когда одно только онкологическое исследование стоит пенсии за 4 года, ну и так далее. Нет сегодня такой преимущественной категории. Защищать нужно всех и каждого, причем защищать вне зависимости от их политических взглядов или убеждений, от их социального статуса. В этом отношении все люди равны.
Надежды Юлия Рыбакова, Наталья Евдокимова, Юрия Вдовина и многих других правозащитников города на то, что уполномоченный по правам человека станет единым центром, куда можно будет обратиться обиженному человеку по любому вопросу, не оправдались. Между тем, часто бывает так, что специализация правозащитных организаций, как и государственных комитетов, мешает рассматривать нужды человека в целом. Наталья Евдокимова говорит о том, что к ней, как к депутату законодательного собрания, часто обращался гражданский контроль, который в одиночку не в силах был решить проблему конкретного человека. Теперь эти неудобства должны быть устранены благодаря созданию единого центра городского правозащитного совета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 19 июля, четверг. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Сегодня мы рекомендуем вам два спектакля театра «Сатирикон». Один из них называется «Дурочка». Комедию Лопе де Вега поставил с актерами театра молодой режиссер Рузанна Мовсесян. А второй спектакль театра «Сатирикон» — это «Контрабас». Монолог, написанный Патриком Зюскиндом, играет один актер. И этот актер — Константин Райкин, режиссер Елена Невежина. Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня вечером концерт американского тенора-саксофониста Джошуа Редмана и его трио. Джошуа Редман – сын знаменитого саксофониста Дьюи Редмана. Начал заниматься музыкой еще в 10 лет, затем сделал перерыв на учебу, чуть было не стал врачом, но все же решил вернуться к творчеству. К настоящему моменту музыкант записал уже 11 дисков, на которых он выступает в качестве бенд-лидера. В Москве будет представлен последний из них – «Бэк-Ист», записанный в апреле этого года. Выставки. В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная 50-й годовщине культового события хрущевской оттепели Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, говорит автор выставки Лариса Шацилла.
Символом московского фестиваля была пятилепестковая ромашка, которая символизировала 5 континентов. И в середине ромашки был лозунг фестиваля «За мир и дружбу». Вообще, международное молодежное движение и было, в общем-то, посвящено борьбе за мир. Молодежь в борьбе за мир, дружбу, солидарность. И московский фестиваль не исключение. Он был значим для нас и для нашей истории, ну и не только, он имел и большое международное значение. Впервые москвичи увидели близко, рядом, на улицах Москвы людей разных рас, культур, национальностей. И впервые они могли свободно с иностранцами общаться на улицах, обмениваться сувенирами, приглашать их в гости, кормить, поить, рассказывать, расспрашивать. То есть это был грандиозный праздник. Праздник действительно народный. Вы это можете увидеть, посмотрев на наши экспонаты, на фотографии, которые здесь представлены, посмотрев фильм, который был снят во время фестиваля.
Кино. На экранах Москвы сегодня премьера 5-го фильма по книгам британской писательницы Джоан Роулинг «Как Гарри Поттере. Гарри Поттер и Орден Феникса». Примечательно, что фильм по самой длинной из книг о юном волшебнике получился самым непродолжительным из вышедших на экран. По мнению некоторых критиков, это попытка сделать картину более кассовой на американском рынке. Режиссером очередной серии «Гарри Поттера» выступил молодой и неизвестный широким кругам Дэвид Йетс, снимавший до этого короткометражки и телефильмы для BBC. Недавно он подписал контракт и на съемки следующей серии «Гарри Поттер и принц полукровка».
Это была московская афиша на сегодня, 19 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот некоторые его темы. Итоги рассмотрения чеченских дел в Европейском суде по правам человека. Возможен ли компромисс по Косову? Независимое мнение из Белграда. Какой будет политика США по отношению к России после 2008 года? И рекомендательный интернет-сервис «В помощь читателям». Ведет передачу Ирина Лагунина. А мы с Натальей Гуреевой прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода» в полдень.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели и военные химики продолжают дезактивацию участка железной дороги в 60 километрах от...
Глава Human Rights Watch предложил руководству Азербайджана освободить всех 7 журналистов.
Эти дебаты ночь напролет вообще не повлияют на мою позицию. Все это не способствует серьезному обсуждению иракской проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.